Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, февраль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 85,86, доллар 75,67, нефть бренд 93,74, биткоин 43 600 долларов 90 центов и эфириум 3062 доллара 29 центов. Ну, в общем, так вот он и стоит. Второй день вторжения. Мы уже под Киевом? Нет, спрашивает Артем. Не знаю, Артем, не знаю. Сейчас новая мода пошла, я, наверное, никого не удивлю. Хотя, может быть, некоторых удивлю, некоторые же, ну... Я вчера друзьям присылал, они даже и не в курсе. Значит, какая история? Сейчас новая история такая. Значит, вторжение в квартиру Соловья называется. Да-да-да. Вот этот прикол же, знаете, я начал шутку шутить про профессора Соловья в эфире. Что я просто узнал о каком-то городском сумасшедшем, который по какой-то странной случайности когда-то стал профессором, что где-то в МГИМО работал, я не знаю. Ну, человек, который гонит пургу про то, что там на заклание орла в Кремле привезли, да-да-да-да-да-да-да, что там какие-то шаманские обряды, он состоит в какой-то организации, которая могущественнее, чем любая другая организация в мире, ну, точнее, он ассоциирован, но там вообще это значит, ну, вот всю вот эту бильберду, которую когда-либо вы слышали от какого-нибудь любителя конспирологии, заговоров, там, тайных государств, эти все бильбердерские клубы, вот это именно тот человек. Ну, ну и плюс он еще обладал там определенной степенью, как я понимаю, такой оппозиционности, и поэтому оппозиционеры, хоть и знали, что он, ну, в общем, не очень, не очень, все равно его держали рядом с собой, потому что он промеж всех вот этих рассказов про свою таинственность и обряды, он еще поругивал там власть, вот это все. Короче, его вчера вызвали на допрос в Следственный комитет, какие-то обыски прошли дома, непонятно, что такое. Все это связано как-то с возбуждением ненависти и вражды, ну, в общем, 282-я статья. Адвокат говорит, что он свидетель, все остальные говорят, что вроде как не свидетель. Ну, в этом разбираться долго мы не будем, нам это неинтересно абсолютно. Вот. Самое главное, что сказали, что он связан с телеграм-каналами, с сеткой украинской, где, в частности, вот многое опубликовалось, так скажем, противозаконного. Данные силовиков, ля-ля-ля-ля. Если сейчас докажут вину, значит, грозит ему серьезный срок, максимально до 6 лет лишения свободы. Вот и посмотрим, как там бильбердерский клуб-то за своих вообще заступается, нет? Или где он там, в какой еще тайной организации состоит. Но это вот вообще мрак. Я, по крайней мере, понимаю, откуда появляются... Знаете, у меня есть некоторые друзья, знакомые, которые... гонят пургу именно, по-другому не скажешь, относительно всяких там заговоров и тайных правительств, но я хоть теперь понял первоисточник, вот он, оказывается, сидит, сочиняет. Ну, наверное, он тоже не первоисточник, наверное, он тоже пользуется в основном. Короче, какая-то такая тема. Я сильно не буду вас на ней держать долго, потому что думаю, что в большинстве своем вам всем, конечно, плевать на этого человека, поэтому так вот просто мягко скажу, это сейчас очень большая проблема для либеральной оппозиции. Позиции в России, то есть это вот, ага, Путин, значит, не смог вторгнуться на Украину, потому что Байден, значит, ему сказал решительное нет и дал отпор, и он решил, вот, значит, отыграться на этом, значит, городском сумасшедшем. Ну, это, ладно, в самом деле, почему бы и, ладно. Там очень смешные посты вчера. Максим Кононенко, значит, он просто брал комментарии вот этих вот всех фанатов. И там какая-то Елена Воробей, я так понял, Елена Воробей, которая вот из аншлага, да, она там, все понятно, они там в России, там, значит, честных людей. Или там, я еще видел, Гонопольский, значит, ну, все знают же, да, кто Гонопольский. Значит, мы знаем эфиры Соловья, он очень осторожен в словах, чего вы вообще несете? Серьезно. Не, ну я понимаю, что можно, могут быть разные подходы и взгляды, да, на политику в России, на истеблишмент российский, к нему можно по-разному относиться. Но слушайте, когда человек рассказывает про какой-то там, что, значит, Путин и Шойгу едут в тайгу, чтобы пить кровь как их там животных и совершать шаманские обряды. Ну, слушайте, я все понимаю, но это же прямо, ну, совсем, ну, сумасшедший у микрофона. Ну, надо помогать. Я, честно говоря, вчера, когда увидел новость, что, значит, допрос Следственного комитета идет, думаю, сочувствую. Не тому, кого допрашивают, а тому, кто допрашивает. Это я представляю там. Вы хоть знаете, кто я? Какой я невероятно могущественной таинственной организации состою. Вы хоть мальчики, вы вообще понимаете, с кем вы связались. Там наверняка же опломб мощный. Ну, посмотрим, может быть, уже улетел. Его же, я так понял, не задержали, провели свидетелем. Я так понимаю, это тонкий намек, правильно? Типа, до свидания, ласковый Мишка, возвращайся в свой какой там солнечный край. Теории заговоров уже давно существуют за счет самоподпитки, пишет Маугли. Началось. Не менее 8 населенных пунктов Донбасса подверглись массированному обстрелу ВСУ сегодня рано утром, пишет Олег Митарик. Вот это серьезно. С Соловьем забыли, значит? Ну как, будем в полглаза наблюдать. Сейчас, Олег, о том, что вы говорите, скажем. Но только Валентин спрашивает меня, вот этот Соловей, который утверждает, что Жириновского отравил его любовник, да, отравил любовник, причем отравил талием, утверждал этот Соловей. Да, это он. И Валентин говорит, если это он, мол, тогда он, конечно, далеко пойдет. Да, он уже пришел на самом деле, все. Все. Ну, такое бывает, друзья, что люди, вот, и профессоры, и все такое, а все, вот, ну, сошел с ума человек, и все, и начинает плести пургу. Как вот не стыдно всем остальным пользоваться таким состоянием человека? Вот это самый главный вопрос, на который я до сих пор не могу найти ответ. То есть, вот есть, смотрите, у нас пример, Катя Лель. Ну, видно, человек заболел, все. Ну, ментально здоровье нарушено. Юрий Лоза. Понятно, человек... Что произошло, то произошло, да, земля плоская, Катя Лель у нас с инопланетянами встречается, профессор Соловей, профессор уже в кавычках, потому что, ну что уж теперь, если так уж откровенно говоря, вот, у него там оккультизм, вот этот вот, шаманизм какой-то, еще что-то, ну, так, такие вот дела, дорогие друзья, ну, ничего с этим не поделаешь, ну... К сожалению, даже умные, интересные люди могут в определенный момент сойти с ума, да, это, в общем, не новинка. По поводу того, что вы, Олег, написали, сейчас, ВСУ открыли огонь, вот я сегодня видел, по 5, вы уже пишете по 8, населенным пунктам ЛНР заявили в Луганске, СЦКК сообщает, ВСУ открыли огонь из минометов и гранатометов. Так, затем открыли огонь еще по одному населенному пункту, заявил журналистам совместным, журналистам в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. Что сказали еще представитель... СЦКК. Украинские силовики с 5:30 Москвы обстреливали подконтрольные республики населенные пункты Сокольники, Золотое 5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позже офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий. Очень сумбурно написанный материал РИА Новостей, если честно, вот накидано просто. И я поэтому эти повторы, которые здесь идут, постоянные рефрены, я их убираю. Так, летом прошлого года, это уже неинтересно, это нам дают они то, что мы и так знаем. ОБСЕ подтвердили, да, это очень смешной вопрос, но этот вопрос нам задает наш записной проукраинский слушатель, который подписывается «Смекаешь». ОБСЕ подтвердили. Сейчас будем смотреть, кто что подтвердил, а кто чего не подтвердил, потому что, ну, такие тревожные новости, да, тревожные новости. Так, помимо того, сейчас просто коротко скажу, Краско госпитализирован в реабилитационный центр в Петербурге. Иван Краско. 91-летний актер не смог в полной мере восстановиться после инсульта. А, ну зачем это? Я думал, коронавирус, а зачем лезть в такие настолько личные вещи? Да, Больше я вот пока сообщений о... об обстрелах в крупных, да, таких вот каналах, РИА Новости, например, там, или РТ, я особо не вижу. Но вот вижу только, что коротко кто-то где-то что-то пишет. Угу. Танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах возвращается в пункты постоянной дислокации. При этом публикуется материал РИА Новостями. То есть вот через, значит, 6.37 вооруженные силы Украины с 5.30 четверга вели огонь из минометов. И в 8.01 танковая армия Западного военного округа на железнодорожных эшелонах возвращается в пункты постоянной дислокации. Может быть, они вдохновились этой информацией о том, что мы отходим куда-то. Может быть, им это понравилось. Может быть, они решили в связи с этим... начать обстрелы, ну, даже не начать, а, так скажем, продолжить, возобновить. Пора уже завязывать с этим бардаком, надо уже бахнуть, пишет правнук Фрейда, чтобы все уже успокоились. Ну, правнук Фрейда, не все так просто в этой жизни. Минут 40 стою на переезде, наверное, эшелоны на запад идут, пишет Дивана Дав. Попросите кого-нибудь из Донбасса позвонить, пишет Саня. Ну, вы понимаете, да, Саня, я могу попросить кого-нибудь из Донбасса позвонить, но есть одно но. Когда ты просишь кого-то позвонить из Донбасса, ты можешь быть... ты можешь оказаться в ситуации, что этот человек не из Донбасса. И он может вам сказать, все нормально, вообще отлично. Или наоборот, он может сказать, ужас, ужас, война началась. Когда речь идет о, так скажем, серьезных вещах, да, тут нужно быть очень точным и очень аккуратным в информации. Это вот главное. И в переводе тоже. А то вот недавно один переводчик переводил Байдена, и по словам этого переводчика, Байден готов будет воевать с Россией за Украину. Это, конечно, немножечко не так. Или, я бы даже сказал, совсем не так. Но, вот, тем не менее, переводчик брал да и взял да и перевел. «Бахни себе по балде, воин!» — пишет деревенский парень. Эстонская разведка, а такая есть, сегодня доложила, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля. А, смешная шутка, Эдмон. Но эстонская разведка действительно докладывала. Я читал вчера вечером, если я не ошибаюсь. Сейчас я вам попробую найти это сообщение. Так, вот... Глава службы внешней разведки Эстонии заявил, что Россия, вероятно, предпримет ограниченное военное нападение на Украину, оккупировав отдельные участки территории. Он добавил, что Россия перебрасывает около 10 боевых групп в район границы Украины, где уже развернуто 100 групп. А слушайте, вот вы, Эдмон, пошутили, а ведь глава службы внешней разведки Эстонии действительно опаздывает. Ну, правда, он говорит про ограниченное нападение, про это уже говорили на прошлой неделе, да, до него, например, те же самые американцы, и не только. По поводу перебрасывает боевые группы к границе с Украиной, так эшелоны в обратную сторону идут. Так что, с одной стороны, шутки про эстонцев, конечно же, не имеют оснований под собой, а с другой стороны, в некоторых случаях, конкретно в случае с главой службы внешней разведки Эстонии, шутка оказалась правдой, да. Ну, что поделать, что поделать. Такой он человек, глава службы внешней разведки Эстонии. С другой стороны, а чем занимается глава службы внешней разведки Эстонии? Что он и где разведует, правильно? Ну вот, чем занимается глава службы внешней разведки Эстонии? Вы что-нибудь вообще слышали когда-нибудь в своей жизни про службу внешней разведки Эстонии? Что они разведывают? Где грибы растут? Я не понимаю. Над Донецком третий день висят эстонские парашютисты, пишет Александр. Ну, смешно, да. Истерия вокруг, в кавычках, нападения специально раскачивалась, чтобы ударить по Донбассу, и мы не сунулись туда, иначе мы агрессоры, пишет игрок. Ну, игрок, все, конечно, очень интересно, если только... представить, что мы при этом безмолвные идиоты. Такие, о, ну да, ну все, нас переиграли, нам вот специально раскрутили истерию, а мы вот посидели, подождали, когда они раскрутят, нападут, и подумали, ну не будем мы теперь нападать, потому что они же истерию раскрутили. Ну, слушайте. Немножечко вы нас, как бы, сказать, вы нас немножечко пытаетесь, как бы, сами себя даже, да, мы сами себя вот тогда принижаем, да, наши возможности, это немножечко неправильно. Преувеличивать свои возможности тоже неправильно, ну и преуменьшать не надо, ну это как-то более-менее трезво подходить к тому, что есть. Да, эстонец про Крым говорит, узнал, что зеленые человечки — это русские, пишет Мамик, смешно. Интересно, вот как ВСУ постоянно обстреливает ДНР из тяжелого оружия и редко бывают жертвы, пишет Герасим. Герасим, это, тут, понимаете, как по поводу редко бывают жертвы. Редко для кого? Для вас? Ну, мы можем и не знать, кого там, где и как обстреливают. Сейчас наше внимание, в принципе, направлено, да, в эту сторону. А в целом сидим себе в Москве, да и не знаем, что там постоянно обстреливают. Вот. По поводу жертв, а это у вас есть какая-то статистика, вы что-то знаете? У кого там мать погибла, у кого отец, у кого дети погибли, у кого внуков убило? Какой снайпер кого там где застрелил? Мы ничего же этого не знаем. Вы даже в каком-то смысле, Герасим, выступаете сейчас как американские представители, всякие разные официальные. После того, как наш президент сказал, что мы считаем происходящее, значит, в ДНР и ЛНР геноцидом, да, со стороны, я так понимаю, украинской власти, вот, как-то встрепенулись они. И вдруг вчера появилась информация, что на территории, значит, подконтрольной, да, ДНР и ЛНР, стали находить, ну, те территории, которые ДНР и ЛНР успели отбить там, у украинских вооруженных сил и тех вот батальонов, которые туда были направлены националистические, массовые захоронения людей. Ну, то есть в те годы, самые горячие военные, да, обычно там 15-й год называется, вот, украинцы, ну, наверное, речь идет именно о националистах, мы так предполагаем, вооруженных. Может быть, это как-то касалось и ВСУ, я не знаю. Я просто говорю, как есть. Убивали людей, ну, и чтобы долго не морочиться, просто сваливали их в ямы и шли дальше. Ну, это называется традиционно такая вот как бы братская могила, но это не могила. Это не могила, это просто яма, в которую бросают людей и все, забыли. Но они, наверное, думали, что они эту территорию освоят, так скажем, да, заберут себе, а дальше уже разберутся. Но не получилось. И вот сейчас, значит, представители ДНР и ЛНР стали об этом говорить, стали говорить, что вот мы находим такие захоронения людей массовые, и уже выступают американцы, говорят, что это все пропаганда, чушь, этого нет, это все обман. Ну, как сказать, я лично видел, как... По-моему, это материал был Ольги Курлаевой, если я не ошибаюсь, в ГТРК корреспондент. Она вот приходила к нам на «Звезду» в открытый эфир, и я видел, как она, собственно, показывала вот эти кадры, как находит эти могилы. Ну, если это постановка, то уж не знаю, что тогда в этой жизни не постановка. Потому что, ну, это прям, ну, очевидно, достаточно глаза свои открыть и посмотреть, и понять, что вот действительно это есть. Действительно, массовые захоронения людей, и действительно, эти захоронения, они вот относятся к тем самым временам, когда украинские вооруженные силы и всякие вооруженные националисты украинские наступали на Донбасс. Как-то так. Не надоело фейки распространять, пишет Владимир. Владимир, дешевый заход бабенки с рынка. Владимир, что вы имеете в виду, когда задаете мне этот тупой вопрос? Вы просто в интернет хотя бы зайдите или там, я не знаю, посмотрите хоть сюжеты какие-то. Что в этом фейкового? Или вы представитель Пентагона у нас? Да вообще идите в жопу, что я с вами разговариваю, если вы такой дебил. 7373948. Ну, честно, вот что я с ним разговариваю? Вот у меня, знаете, иной раз я начинаю врубаться в этот разговор, так вот, знаете, там типа, Владимир, а что вы, что вы, что ты доказывать начинаю? Пошел в задницу. Идиот. Вот. Когда и если сам окажешься в такой яме, надеюсь, про тебя такой же тупой Владимир что-нибудь такое же тупое скажет, придурок. Вот просто вот людей, говорю, находят могилы, там люди убитые. Женщины, мужчины, мирные, дети. Кретин пишет какую-то чепуху. Вот правда вот. Вот, ну ладно, все. Хотя у немцев особое спокойствие к отношению... У немцев особое спокойное отношение к геноциду, пишет Зайцев Николай. Но это... Я понимаю шутку, Николай, но на самом деле наоборот. Порошенко обещал за гибель 1 000 000 гривен, чтобы не платить, пропал без вести, пишет Денис. Денис, что за грубость, почему так настроено, пишет Олег. Объясняю, Олег, потому что когда речь идет об убитых людях, наших людях, вот, а человек начинает выкабениваться, как вша на гребешке скакать, меня это очень сильно раздражает. Я не хочу с такими людьми говорить. Они мне противны, вот честно. Вот мне они противны. Знаете, почему они противны? Потому что они плюют на наши могилы, по факту. Вот они плюют прям в могилу. Подходит и харчок смачный отвешивает в могилу, где похоронены люди. Не похоронены, а свалены в яму и зарыты. Ублюдками разными, вооруженными в определенный момент. И он плюет туда. И он говорит, это неправда. О чем с ним разговаривать, с этим чмошником? Вот как его еще назвать, я не понимаю. Вот как, о чем с ним разговаривать? Ну, это гниль просто. Ну, вот гниль. Поганая гниль. Больше никакой у меня реакции не возникает. Ну, извините, я могу себя пытаться держать в руках. Ну, и даже у меня иногда получается. А иногда не получается. Вот сейчас не получается. Ну, честно, я не понимаю, каким можно быть ублюдком, чтобы так говорить. Вот, серьезно, я сейчас попытаюсь объяснить это, да, более-менее доступно. Вы помните историю с детьми, ну, погибшими в Донбассе, там, с беспилотников их обстреливали и так далее. Вы помните? Вы помните видео, да, кто, у кого нервы сильные, мощные, да, там, с тем, как хоронили ребенка. И вы помните комментарии, которые в интернете это собирало. Вот такие вот всякие Владимиры писали, что это постановка, это актеры. Вот женщина стоит над гробом ребенка маленького. Женщина стоит над гробом, рыдает, она себя не находит, по ней видно, она вообще не здесь, она вот все, по всем видно, это ужас, мрак абсолютный, на людей смотреть невозможно, кадры, вырывающие душу, я бы такие кадры вообще запретил снимать как таковые, и уж тем более показывать, но их снимают и показывают, чтобы объяснить, что происходит. И на эти кадры мразота всякая, гниль поганая, начинает писать, что это театральная постановка. Мрази вы, поганые, вонючие твари. Это ваша жизнь тупая, театральная постановка. Вот что я вам хочу сказать. И вот такая у меня реакция. А другой у меня, к сожалению, нет. Либо я могу это вообще проигнорировать, либо вот другой реакции, ну нет у меня. Ну нет, ну вот извините, вот нет, не существует. Нет у меня никакой другой реакции на людей, которые вдруг в определенный момент начинают говорить, что советский воин-освободитель это был захватчик, рассказывать нам про каких-то там изнасилованных немок. Нет у меня другой реакции на людей, которые говорят, пили бы Баварское. Ее просто нет и все, ее не существует во мне и не будет никогда. Потому что я сразу же вижу перед собой прям записную мразь. И все. Мразота. Что сделать с этой мразотой? Ничего, пусть живет такой вот тварью. Но сказать мразоте, что она мразота, я считаю делом просто необходимым. Вот просто необходимым. Просто сказать, обозначить хотя бы. Ничего не надо делать с ним, ничего, не трогай. Пусть воняет дальше всю свою жизнь гнусную, проживет так же гнусно, как и жил. Но сказать о том, что ты думаешь о нем, ну это хотя бы вот эту маленькую мелочь, да, ну мы обязаны сделать. Ну, а почему нет? А что нам мешает? Он же врывается в душу людям в тот момент, когда они находятся в самом тяжелом состоянии в своей жизни вообще. И говорит, вы все врете, вы тут играете, вы тут актеры. Ну, у него же нет мозгов, да, у этого тупоря, чтобы хоть набраться секунды такта какого-то, да, и понять, что у людей погибли близкие, дети погибли. У него нет ни секунды, он вообще не думает. Этот... Дубина эта, башка эта деревянная, оно летит просто и свою, вот этот, свою харю свою вот эту вот пихает во все темы и начинает орать что-то там свое истошно. Ну почему нам не сказать ему правду, что мы о нем думаем хотя бы? Не призывая ни к чему, не пытаясь с ним как-то там расправляться или что-то подобное. Ну хотя бы сказать, что мы его считаем мразью и все. Ну это же правильно, я считаю. Иначе, ну а что? Иначе он так и будет ходить. В этой могиле никого нет, здесь никого не убили, какой геноцид на Донбассе, ничего не вижу. Уезжай в Америку тогда, если ничего не видишь, там тоже никто ничего не видит. Ничего никто не видит, все слепые, все. Просто так эти люди умирают, просто так их убивают. Все эти дети, это неправда, это все театр. Езжай в Америку, там так думают. 8.30 новости. Восемь тридцать в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Лёха, он тебя троллит, а ты ведёшься, пишет Маугли. Маугли, Но если у человека вся его жизнь – это троллинг на теме убитых детей в Донбассе, то этот человек – говно. Понимаете или нет? Вот как какой-то у нас крути-аккаунт. Что такое? Таблеточки надо попить, сходить к врачу. Сам попей таблеточки. Сам иди попей свои таблеточки, идиот. Война, говорю, у людей 8 лет уже. Убивают, говорю, детей. Тупица. Послушай, хоть раз в жизни-то. Ну, серьезно, это невозможно. Это вот у меня свое... Вот мне написал человек. А вот у людей свое мнение. Какое свое мнение? У нацистов свое мнение, что ли, какое-то? Да мне плевать, какое у них мнение. Ну, правда. Вот этот плюрализм мнений – это самое замечательное, конечно, что у нас может быть. Вот это давайте теперь слушать мнение всяких дебилов. Или давайте слушать мнение тролля. Как можно слушать мнение тролля, если он специально троллит и не выражает вообще никакого мнения? В смысле мнение? Это не мнение. Это очевидно просто сидит чувак, ему делать нечего. Все. Чел сидит, ему делать нечего, он время тратит свое и чужое. Все. Какое мнение? Где вы здесь мнение-то нашли? Вы что, о чем? Вашей пропаганде больше никто не верит. Вот просто я сообщение этого Владимира говенного зачитаю вам, и все, слушайте. Вашей пропаганде никто не верит. Дальше поехали. Просто все вместе. В России цены поднялись на 100% на все продукты. Смайлик ставит. Вы жертва совка, смайлик ставит. Вам никто не верит, кроме бабушек из отрядов Путина. Российская фейковая пропаганда и про детей был фейк сфабрикованной Россией. Понимаете? Ну, это, как бы вам сказать, все ясно, как бы. Рецепт понятен. И вы когда, я, в принципе, относительно таких дебилов, я все давно уже понимаю, но вы когда пытаетесь их спасать, вот некоторые, я знаю, есть люди такие у них, ух, там, как он так вот сказал, надо защитить. Вы защищаете говно. Просто знаете об этом. Вам показалось, что это, возможно, такой же человек, как и вы в плане там поведения, да, он выразил просто свое мнение. Нет. Это специальный чел, который сидит, такой тролль. Он будет пороть вот всякую чепуху бесконечно. Просто бесконечно. И все. Когда вы, условно говоря, попадете в ситуацию, вот представьте себе в жизни, вы попадете в ситуацию, там, у вас что-то не так. Вот. Ну, не знаю, вы заболеете. Вот. Не, ни в коем случае не блокируйте. Ни в коем случае не блокируйте. Я хочу, чтобы их было видно, этих дебилов. Вот серьезно, я хочу, чтобы вы это видели. Не, вы меня спрашиваете, заблокируйте. Ни в коем случае не надо блокировать. Посмотрите. Все здравомыслящие люди, посмотрите. Вот они сидят, понимаете? Они сейчас начнут вспоминать какие-то золотые времена 90-х, вот это вот все персонажи. Они сейчас начнут вспоминать о плюрализме мнений. Они тут начнут пороть всякую ересь. Все понятно, все понятно. Но о плюрализме мнений вы забудете ровно в тот момент, когда вам покажут корреспонденты сюжет о том, как находят массовые захоронения людей. О плюрализме мнений вы забудете ровно в тот момент, когда вам скажут люди в Донецке и Луганске, что они не хотят жить вместе с этой киевской властью поганой. Не хотят. Вы тут же забудете о плюрализме мнений. Вы о плюрализме мнений, о праве на самоопределение народов и наций забудете, как в тот момент, когда вам напомнят про референдум в Крыму, вы скажете, нет, он был под дулом пистолетов. Вы гниль. Вы гниль, занимающая антироссийскую позицию. Вы выступаете систематически против государства нашего, всего. Все. Можно ваше мнение послушать? Ну, давайте послушаем, очень интересно, какое же у вас мнение. Ваше мнение заключается в том, что, внимание, надо отдать Крым. Ну, я просто знаю, в чем заключается ваше суперклассное, интереснейшее мнение. Отдать Курилы, потому что, ну, что мы там на Курилах можем, какой смысл там на этих Курилах, как бы, что мы там можем-то? Вот у японцев там каждый клочок земли, посмотрите, какая инфраструктура, а у нас инфраструктуры нет, поэтому давайте землю-то раздадим просто, да и все. Да? Отдать надо Курилы, отдать надо, значит, Крым. Что еще надо отдать? Какие у вас там? А, Калининград, конечно! Уже давно он должен быть в Европе, он уже зачем мы там? Вот ты находишься в Калининграде, а потом приезжаешь в Польшу и видишь сразу разницу, да? Вот Калининград надо отдать. Что еще нужно отдать? Еще должен быть обязательно у вас какой-нибудь ублюдок, представляющий ваше общественно собранное мнение, который скажет, что у России нет своих государственных интересов национальных, а есть только международные интересы, да? И президент, который поедет в Америку и скажет: «Господи, благослови Америку!» Правильно? И вы будете сидеть довольны, у вас все будет тогда классно, замечательно, вы будете счастливы, да? Вот так вот будет. Что там в Донецке? Что там в Луганске? Что там, давайте прям дальше, в Оренбурге, в Самаре, в Уральске каком-нибудь? Вас вообще не волнует. Когда наши заходят даже по линии ОДКБ в Казахстан, вы, не зная о том, что такое Казахстан, ни дня не прожив там, не имея никакого отношения, не имея родственников там, как, например, я, говорите: все понятно, сейчас там казахов расстреливать будут наши войска. Каждое ваше слово — вранье. Вы — вонючие западные пропагандисты, гнусные. Это вы рассказывали о датах вторжения и говорили, что Россия нападет. Это вы вторили таким гнусным помойкам, как «Нью-Йорк Таймс», которые рассказывали нам, что там наши дипломатов эвакуировали. Вранье. Вторили всем этим Недом Прайсом бесконечным, всякой этой грязи. Это вы были. Это вы вторили тем сумасшедшим городским, которым наконец-то заглянули органы. Да, заглянули, которые рассказывают про какие-то дебильные шаманские обряды. Это вы это делали. Вы их держите при себе. Вы используете умалишенных актеров, которые несут чепуху про какой-то там гулаг, не гулаг, когда его просто попросили привиться. Вы используете умалишенных актеров, которые вообще рассказывают о том, что русские танки уже в Киеве. Какие-то прославившихся, кстати, этих актрис и актеров еще на советских фильмах и почему-то ненавидящих Советский Союз. Да? Почему-то. Но вы их пестуете, вы их спасаете, вам они нравятся, вы их несете в массы. Это вы считаете, что у Лозы должно быть мнение. Я считаю, что это не мнение. Это не мнение. Не надо никакого мнения Лозы. Да? Но вы что-то его тащите. Ладно, он хотя бы более-менее аполитичный. Вы собираете всех городских сумасшедших, которые вообще ничего, вот просто в реальности даже не находятся, засовываете их в медиапространство и предлагаете всем остальным воспринимать это как мнение. Какое мнение может быть у человека, если он вообще оторван от действительности? Где это его мнение? Где его мнение? О чем оно, это мнение? Что он там? Какое мнение? Предлагаю отдать Курилы сразу после того, как нам вернут Аляску и всю Новороссию, пишет СВД. А что эти экземпляры говорят по поводу убитых наших журналистов в Донбассе, пишет Юрий Воробей. Они говорят, что это не журналисты, а пропагандисты, и так им и надо. Чего вы не понимаете, что ли? Вы не слышали никогда этого? Вам реально вот, ну, если не лень, найдите этих персонажей. Это есть у нас такое комьюнити, ненавидящее Россию, но живущее в ней. Посмотрите, почитайте, что они пишут. Там мрак абсолютный. Они все сдать пытаются всем, всегда. Везде вывешивают белые флаги, ненавидят всех, кто пытается сказать, что у России есть какие-то интересы, и Россия их должна их отставить, сразу ненавидят их автоматически. Ну, это же, это просто записные иуды конкретные, вот просто предатели, иуды. Они: мы не предатели, это вы предатели. Почему? Я даже вот, о, кстати, я на свою правду пришел к Роману Бабаяну. Вот это было, значит, на прошлой неделе, в пятницу. Там, значит, стоял Майкл Бом, американец. А рядом стоял, я никак не могу запомнить, ну, в общем, такой, типа, оппозиционер. Я не помню, как его зовут. Ну, такой молодой достаточно мужчина в очках, такого среднего телосложения. И он вот всю программу рассказывал, что мы агрессоры, что мы там всех ненавидим. Ну, я напротив просто стоял, услышал, что там, значит, мы там как-то хотим захватить. Он единственный патриот, все остальные не патриоты, он единственный за Россию. Я смотрю, реально, Бому нечего говорить. Нечего говорить Бому. И я задался вопросом. Обычно Бом много говорит. Майкл. Думаю, почему Майкл такой молчаливый сегодня? Я вот просто стою, смотрю, думаю, а что Майкл такой молчаливый? А потом я понимаю, с ним рядом стоит гражданин России, который,
который по-настоящему ненавидит Россию. Не Майкл, который, ну, может сказать, ну да, там Украина. Вот ему что Украина, что не Украина. Какая разница, он в Америке живет вообще. Ну, в смысле, он живет-то в России, но он американский гражданин. Надо будет улететь, и все, и забыли. Где Украина, где что, да, забыли. А вот здесь, прямо рядом с ним, стоит Иуда. И этот Иуда говорит такие вещи, которые себе даже американец не позволяет говорить в сторону России. Не позволяют. А тут вот прям вот, понимаете, да давайте лизать пятки американцам, да они великие, а мы дерьмо. Вот, ну, примерно, по посылу. И я вот так стою, думаю, да, ну все, у Майкла хлеб отняли. И реально Майкл сказал одну фразу, по-моему, за всю программу. Ему нечего было говорить. Потому что, как бы это странно ни звучало, с такими соотечественниками никаких американцев не надо. Никаких врагов не надо с такими соотечественниками. Потому что эти соотечественники, без всяких американцев, британцев, Ли Страсс там всяких, Нед Прайсов, сами все сдадут, только дай им возможность. Они вообще все сразу сдадут. Сразу. Лягут прямо вот так вот, лапки вверх сложат и будут вот так вот дышать. Потому что это их прямо жизненная цель, лечь под американцев. Вот тут их жизненная цель, они всю жизнь, это долбанные лакеи Запада, они ищут, кому почистить ботинки на Западе. Ну, об этом еще Достоевский говорил. Я, кстати, еще раз подчеркну одну вещь, я считаю, она ключевая. Я не понимаю, я вообще не понимаю и никогда не пойму, как человек, якобы прозападный либерал, может читать Достоевского и при этом им восхищаться. А это часто я такое наблюдал. Ходят с книжечками Достоевского, всякие разные там умные, разумные, в кавычках, студентики, и выпендриваются. У меня вывод один. Они не читали Достоевского, они просто носят книгу из точки А в точку Б. Потому что если бы они хотя бы раз его прочитали, они поняли, что Достоевский их презирал, ненавидел и считал за дерьмо человеческое. Вот бы что они поняли в этот момент. И никогда, никогда больше бы его не цитировали и не хвалили. Поскольку они его хвалят, значит, они его 100% не читали. Вот 100% они не читали. А так вообще, конечно, полезно было бы. А то все ждут Баварское, когда они будут пить. Вот и все, вот что я думаю. А вы что, а почему я должен, понимаете, в чем дело? Почему я должен скрывать то, что я думаю? Что, я что, что, вот почему я должен скрывать? Почему я должен все время делать такое лицо там? Ну, да, очень интересно, партнеры. Вы выскажитесь, пожалуйста. Да Иуды предатели и гнусь всякая. Сидят и ненавидят Россию всю свою жизнь. Были у кормушки в ельцинские времена, все у них было классно. 99% народа было в заднице в этот момент. Эти были у кормушки. Жрали там из этой лоханки свиньи. Жопы себе отъедали. Отъели себе жопы при Ельцине. Потом ситуация поменялась. Теперь они все ненавидят в России. Потому что они не у кормушки. Ну, поздравляю, ну чё? Ждёте? Такие вы честные все люди. Ну, вот только у морды почему-то у половины за 3 недели не обдрищешь. Вот, ну, в телевизор не помещаются. Некоторые возмущаются, их на телевидении не зовут. Чего нас на телевидении не зовут? А вы не помещаетесь в экран! А вы не помещаетесь, у вас морда, у вас щеки свисают из экрана. Даже когда это прямо Full HD 4K. Даже если на широком экране в кино вас показывают, ваши щеки не помещаются в экран. Потому что вы жрете постоянно так, как можно было бы прокормить какую-нибудь небольшую африканскую страну. С того, что вы один там съедаете, каждый из вас. Вот и все. Любители хамона и сыров, страдающие об этом. Готовые продать все и отдать все, лишь бы жрать было. И много. И умничать. И сидеть, и старик, ты гений. Нет, старик, это ты гений. Какие вы гении вы все. Господи. О, Пучкова госпитализировали. Но не знает. Болезнь, что за болезнь, мы не знаем. Говорят, вот вторую неделю не отпускает какая-то болезнь Пучкова. Ну и ладно. Ну, в смысле, не ладно, здоровья, выздоровления. Всем всегда желаю здоровья. Даже врагам желаю здоровья. Все. Всем желаю здоровья. Так. Что тут интересного? Давайте про Олимпиаду. Берегите нервы. Да, про Олимпиаду. Как беречь нервы про Олимпиаду? Вы вообще видели, что на Олимпиаде творится вообще? Как там беречь нервы-то, я не понимаю. Наши биатлонисты перестали попадать вообще в мишени. Я не понимаю. У меня нервы полные. Я Олимпиаду как смотрю, у меня вообще не могу. Глаз чуть не выпадает от нервов, когда Олимпиаду смотришь. Что творят с нашими фигуристками, вообще, я не знаю. Я надеюсь, что они прямо все первые 3 места займут. Прям первые три места. Прям размажут всех в ноль абсолютно. Раскатают, чтобы при любых раскладах все равно наши были, значит, в топе. Среднего телосложения в очках, неужели Михеев, пишет Эдмон. Нет, это Михеев же, он таких патриотических позиций, насколько я понимаю. И он, как мне кажется, он такой сухой, Михеев, да. А это, ну, средний, может быть, я комплимент сделал. Немножечко с лишним весом. Ну, как бы. Я не помню, как его зовут, но извините, ну там вот просто возьмите да посмотрите программу. В конечном счете, чего вам так жалко, что ли? Возьмите да посмотрите. Кстати, у Зеленского тоже щечки ой-ой-ой, пишет Наталья. Ну, конечно, потихонечку растет.
Сегодня день нашего единения. Сегодня мы всем покажем, как мы едины. Все народы Украины вместе мы объединились в нашем единении. Мы не хотим войны. Мы хотим мира.
Поросеночек уже такой хороший. Уже отъелся. А до конца срока время еще есть. Потом страшно будет, что происходить.
Потом уже будем отразили агрессию России. Опять мы...
А может быть, это отходосы, конечно. Наверное, да. Депрессивная фаза отходосов. Когда вчера еще мир всеми красками играл, а сегодня уже все такое серое.
И мы должны объединиться. Нам нужно быть рядом в этот тяжелый момент.
Да? Отходнички тяжелые, наверное. А, некачественный попался товар, пишет Мелкий. Немножечко микс Зеленского и Брежнева. Валентин, посмотрите на обращение Зеленского, вы поймете, что этот микс сам собой возник.
И я здесь, в общем-то, ни при чем. Ну, очень тяжело последнее время, говорит Владимир Зеленский.
Сейчас, пародист. Никулин, мне говорят. Да, Никулин. Никулин. Точно, фамилия Никулин. Не помню, как зовут. По-моему, Андрей. Да. Разные Никулины бывали. Бывали наши знаменитые Никулины. Фронтовики, да. Победители. Наши настоящие граждане, так скажем. Наши кумиры, которыми мы до сих пор восхищаемся. А бывает, вот как бывает, знаете. Фамилия еще... ну, как бы, что-то она, конечно, значит, но всего она не значит точно. Разные бывают люди с одинаковыми фамилиями. Как-то так. Зеленский такой. Может, у него прогрессирует тубик, пишет Чек.
Да не, я думаю, что он в роль вошел. И я думаю, что когда на самом деле ты говоришь медленно и специально делаешь... свой голос немножечко хриплым. Ты делаешь это для того, чтобы, во-первых, люди очень внимательно тебя слушали. Во-вторых, чтобы даже люди, которые очень медленно мыслят, успевали за тобой. А это основной электорат Зеленского, как я понимаю. И самое главное, таким образом ты показываешь, что ты очень уверен в себе, ты спокоен. И ты ведешь свою страну верным путем, даже если ты не ведешь ее верным путем, ты неспокоен и ты не уверен в себе. Ну просто ты играешь до последнего, потому что больше ничего ты Не умеешь. Ты же ведь актер.
Я не буду говорить слова «шуты» там и все такое. Бандерлоги, вы меня слышите, пишет Дмитрий. По поводу сбитого нацистского летчика уже говорили, пишет Оф.
Нет, не говорили. Киев предпринимает попытки эскалации конфликта. Народная милиция ЛНР сообщает прямо сейчас. Понятно. В Госдуме предложили ввести для потенциальных усыновителей скидку 50% на авиа и железнодорожные билеты. Что это такое? Это как разговор о 13-й зарплате. Боже, храни Америку. Круто, когда ты говоришь, пишет Мелкий.
Вот это... Господи, благослови Америку.
Да. При всем... Да вот, а зачем мне говорить при всем уважении, я не понимаю. Да, я знаю, есть некоторые люди, которые прямо на меня набрасываются сразу. Там, как вы можете? Это президент России первый. Как вам не стыдно? Слушайте, я же не президент сам, да? И мне не нужно так уж сильно стараться, да? Не то, что там стараться сильно как-то или не сильно, но мне не нужно, в общем-то, проявлять какую-то невероятную любовь к предыдущему там правителю или невероятное уважение. Мне не... вот, понимаете, я не в клубе президентов, даже планеты КВН. Вот, я не в клубе президентов. Я как бы не понимаю президентов. Я понимаю, что нам нужно как-то вот, когда ты президент, тебе нужно предыдущего президента, ну, как бы, не трогайте. Не трогайте. Это логично, это правильно. Нельзя взять и оплевывать то, что... Ну, там, плевать в то, что было до тебя. Ну, нельзя. Даже если это абсолютно противоречит всему тому, что ты делаешь. Это нельзя делать. Да? До нас были люди, после нас будут люди. У вас ваши взгляды могут расходиться, но это не значит, что вы имеете право себе это позволить. Я-то могу. Ну, не то, что оплевывать. Я могу давать ту оценку, которую я считаю справедливой. Вот. Я считаю самой справедливой оценку, оценкой 90-х, ту оценку, которую я даю. Я считаю, что это ужасно, то, что было в 90-е. Я не был, кстати, у кормушки ни у какой, как вы понимаете, в 90-е уж точно. Вот. Родители мои не были, и я видел примерно, как живет регион, да, страна, как жила тогда. Это было ужасно. Это было ужасно. Если вдруг вам показалось, что вы забыли об этом, ну, возьмите да откройте новости тех времен. Мы можем вот прямо сейчас взять и открыть новости 90-х какие-нибудь. И там будет страшное. Там будет бандитизм, терроризм, ну, не голод, конечно, там, да, ну, нехватка денег, невыплата зарплат, там, не знаю, по полгода. Какие-то люди голодные, плохо одетые, грязные, ужасно себя чувствующие, находящиеся в ужасном состоянии. Там будут какие-то сюжеты про там, развалившийся флот, развалившуюся армию, про алкоголиков, детей. Ужасные вот эти кадры, особенно когда в самом начале 90-х, это поколение, по сути, родившееся в начале 80-х, да, но в начале 90-х стало подростками. Там вообще ад. Там сигареты, какой-то алкоголь, одеты все ужасно. Какой-то такой мрак. Прям страшно становится. Ты понимаешь, вдруг... во что превратилось наше большое государство. Не без изъянов было государство, но во что оно превратилось, во что превратился наш народ в этот момент. Это было страшное падение, конечно. Поставь из брата монолог в такси, пишет Денис. Ну да. Так вы сейчас у кормушки, пишет Алекс. Алекс. Как бы вам сказать помягче, да? Мне платят, конечно, зарплату. У меня она есть, и я с нее плачу налоги и все такое. Ну, как бы вам помягче сказать это, Алекс? Посмотрите, давайте так, просто пример. Посмотрите на те условия, в которых либо живут сейчас, либо жили люди, которые зарабатывали, в кавычках, журналистикой в 90-е. Просто посмотрите. И многие вещи как бы встанут на свои места. Да, и этих людей, выдающихся в нашей сфере, да, я имею в виду, давайте назовем это публицистикой, а не журналистикой, давайте публицистикой мягко, их много было, и до сих пор много из них живыми, живы, посмотрите, когда вы говорите, что кто-то у кормушки, вы иногда, как мне кажется, немножечко не отдаете себе отчет, что такое по-настоящему кормушка, а что такое нет. Просто посмотрите. Это очень легко сделать, потому что эти люди обычно сами хвалятся тем, что у них есть.
потому что очень трудно как бы сдержать вот это желание, да, показать всему миру, как вот у меня получилось, да. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, четверг, февраль, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Я вообще не понял фишки. Вот мне так нравится. Я читаю сообщения. Я понимаю, что у нас 7 минут идут какие-то непонятные анонсы, которые я уже не могу терпеть уже. Ну, убирайте все. Я буду читать сообщения, и вы тут пишете, значит, резвитесь. Сейчас на Ютьюбе всем почитаю коротко все, что вы пишете. Во-первых, я когда говорил про журналистов 90-х, я не понимаю, почему некоторые как с цепи сорвались писать мне про Сергея Доренко. Я не имел в виду Сергея Доренко. Что с вами случилось? Я имел в виду других людей абсолютно. Вот. Элементарно, посмотрите хоть какое-нибудь интервью, хоть с каким-нибудь журналистом из 90-х, кроме Сергея Доренко, умоляю. В 90-е деревни жила еще, в 2000-е жили нормально, пишет Рушан Абдулов, и только года два стало невыгодно держать скотину, кормят, корма стоит космоса, я сам из Нижегородской области, в Москве с 3 лет жил, село жило отлично с 95-й по 2010-й. Значит, это все вранье, Рушан, по одной простой причине. Вы жили отлично, потому что вы воровали корм, да, и свою скотину кормили, правильно, ворованным кормом. А потом пришел частник, и воровать стало невозможно. И вдруг скотину стало держать в своем личном подсобном хозяйстве невыгодно. Так, Рушан? Так. Соответственно, не рассказывайте мне сказки. Вот если бы я был сам не из села и не из деревни, да, вы бы мне это сейчас по ушам поездили, как вы классно жили. Вы классно жили за счет того, что тащили то, что осталось от Советского Союза. Поздравляю вас всех с этим. Пришел частник, все посчитал, все посмотрел. Попробуй участника что-то утащить. Ничего не получится. Правильно? Правильно. Но вы и сами этого хотели все. Вы сами хотели, чтобы был бизнес там и так далее, капитализм. Вот это капитализм. А что там дальше? Просто деревня меняется, знаю несколько аграриев, которые неплохо живут, также знаю много людей, у которых не получилось, пишет Андрей. Все верно, Андрей, вот это верно, потому что пришли аграрии и сказали, так, набираем людей. Люди по старой привычке, как из колхоза все тащили, пытались что-то тащить, людей приструнили, люди поняли, что не получилось, а у аграриев получилось. Вот и все. А далее поехали. Надо быть пропагандистом, как Соловьев, да, Алексей, и дом купить в Италии, как он, пишет Дмитрий Еременко. Дмитрий, вы с Украины мне пишете, скажите честно. Почему каждый раз, когда вот фамилия Нако, начинаются странные вопросы? Соловьев, что, журналист 2020-х годов, я не понимаю. Владимир Рудольфович сейчас сделал себе имя? Ну, скажите мне, пожалуйста, прямо ответьте на вопрос, чтобы больше мне тупорезные вопросы свои вот эти идиотские не задавать. Пожалуйста, я вас молю, чтобы тупизм вот этот не вещать мне в своих комментариях, не писать их такие огромные, со смайликами, с там с этими, как их называется, ну, с всякими значками, эмодзи, чтобы вот просто время свое и мое не теряли вы, да? Когда я говорю про журналистов, которые сделали себе имя там в 90-е, хорошо, и в начале 2000-х, так легче будет, да? Я же имею в виду и действующих журналистов, и недействующих журналистов, и разных я имею в виду журналистов. А? Вы понимаете или не понимаете? Ну нет, надо вот обязательно кого-то вам выделить, вот вам там. А вот этот. А вот Невзоров, вот мне пишут, вот он бедно живет. Невзоров бедно живет. Я понял. Все ясно. Хорошо. Значит, все те хоромы, которые он там, в которых он снимает все, что можно снимать, это просто не его. Он в музей приходит. Ну, я все понял. Чего? Просто поймите, вот вы сейчас начнете называть фамилии людей из 90-х, даже кумиров, уже давно усопших. И не надо мне, пожалуйста, опять писать про Сергея Доренко, я не про Сергея Доренко говорю. Я, например, говорю про Владислава Листьева. Я понимаю, что есть очень влиятельные люди, которые его считают другом, они могут сказать, Гудошников вообще борзый какой-то. Типа, что такой дерзкий? Сидит там, что-то вещает нам про Влада.
да? Ну, они Влад его называют, да? Я говорю, Владислав. У него денег не было? Ну, вы посмотрите хоть один документальный фильм о нем. Не такой, который мы вспоминаем Влада, потому что там, да? А посмотрите, вот, деятельность вида взглядовцев. Посмотрите, как они жили. Не все. Там есть пару человек, которых от денег убрали. Они поэтому до сих пор обижены. Ну, посмотрите, как жили те, кого от денег убрать не получилось. Тех, у кого была предпринимательская жилка. Очень неплохо, знаете ли. Весили они десятки миллионов долларов, эти ребята. Мне по секрету там сказали про одного, так скажем, человека, что где-то вот на момент, так скажем, пика карьеры 40 миллионов долларов весил. Журналист. 40 миллионов долларов. Ку-ку, очнитесь. Зеленский сейчас, будучи президентом Украины, купил себе недвижимость, ну, вскрылась же эта история, в Лондоне на 40 миллионов долларов. Так он президент страны аж. Хоть, да, понятно, что это не Россия, но он президент страны. 40 миллионов долларов. Журналист весил 40 миллионов долларов. И то это, наверное, как-то более-менее учтенное. А не учтенное. А в коробках кому что как приносили. А компании выборные, предвыборные. А выборы 2004, ну, не 2004, там, так скажем, ну, то есть выборы на Украине, которые, по сути, вот превратились потом в тот Майдан 2004 года. Да, конечно, сейчас вы опять меня начнете вспоминать. Нет, я не имею в виду конкретно вот выступление про клетку. Нет, нет. Я имею в виду те самые выборы, о которых любой человек, который знает, как они были устроены, расскажет вам. Фамилии политологов, которые сейчас достаточно успешные люди. Как заносились деньги, сколько этих было денег, какие это были сумки, какие это были суммы, какой это был нал, кому что приносили, кому что выносили. Вам расскажут, у вас глаза на лоб полезут. Вы сидите, рассуждаете. Чего рассуждать-то, я не понимаю. Если вы никогда там не были и никогда этого не видели. У меня есть возможность как-то проконтактировать с частью этих людей, ну, что-то у них спросить. Что-то от них услышать. От кого-то, если они захотят рассказать, что чем-то поделиться со всеми остальными, да? Ну, ведь можно и напрямую у них спросить. Да они и рассказывают, да и аудиозаписи есть, разговоров журналистов с олигархами, например. Извините, извините, я больше так не буду. Было, было. Ну, что скрывать-то? Ну, давайте откровенно. Я не к тому, что, ах, вот они какие все плохие были люди, значит. Ах, вот мы не такие, мы честные, а они были бесчестные. Нет, я не к этому. Я к реальности. Я к тому, что, ну, давайте просто не будем рисовать картин, которых никогда не было. Одна из картин, которой никогда не было, называется «Счастливые, богатые 90-е в России». Счастливые, богатые 90-е были для очень маленькой группы людей, невероятно маленькой в сравнении с народонаселением нашей страны. Так же, как они были счастливыми, богатыми 90-ми для маленьких групп населения в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, в Украине, а нет, на Украине, в Белоруссии и так далее и тому подобное. Это все были времена счастья небольших групп людей. Это был период первоначального накопления капитала в новых капиталистических государствах. И, естественно, последние, кто с этого первоначального накопления капитала хоть что-то получил, были кто? Правильно, простые люди. Простые это какие? Ну, сами себе ответьте на этот вопрос. Какие это простые люди, находящиеся на максимальном удалении от распределения бюджетов всех? Все! Вот в чем простота и непростота людей. Вот есть нефть, вот есть газ, вот есть лес, вот есть рынок, вот есть земля. Эта земля моя, этот газ твой, это бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пошло распределение. Где там вы в этой схеме вообще нарисовались-то? Нет, было вас там и нет. Зачем нужны этим людям были журналисты? Сказать, ну так вот, ну для, чтобы это предельно было понятно, ну же, потому что это невозможно же. Этим людям журналисты нужны были для того, чтобы талантливые молодые ребята-журналисты доказали за деньги этих людей, что именно эти люди, они вот опора, надежда и совесть современности, значит, в России. Вот, вот именно этот олигарх, он добрый, хороший, умный, замечательный, красивый, справедливый. Именно этот олигарх знает, как развивать нашу страну. Именно этот олигарх знает, как дружить с американцами, и его там американцы признают. Его там американцы признают, и о нем знают, о нем заботятся, его судьба интересна американцам там. И с европейцами-то он договорится, и вообще он передовой, да и вообще он молодой, да и вообще он умный. Да и если он олигарх, то у него уже деньги есть, ему большие деньги, другие не нужны будут. Вот это вся хренота, вот это вся чушь, это дичь вливалась в уши. Вот, вот она и лилась. Этот олигарх хороший, этот олигарх плохой. На кого работаешь, на какого олигарха, тот олигарх хороший. На кого не работаешь, тот плохой. Чего непонятного? Это современная Украина! Сегодня Украина — это Россия 90-х. Просто посмотрите. Гордону нравится Зеленский. Зеленский спорит с Ахметовым. Гордону не нравится Зеленский. Я разочаровался в нем. А что ты очаровывался? Да ты не был никогда очарован и разочарован. О, вы, извините, да? Вы не были очарованы, и вы не были разочарованы. У нас разница в возрасте, поэтому на «вы». Никогда. Почему? Потому что вы очарованы и разочарованы только когда у вас есть деньги и нет денег. Все. И это должен понимать, я как считаю, не просто, знаешь, может понимать, я никому ничего не должен, должен, обязан понимать любой человек, который претендует, что у него есть хотя бы капля мозга там, какая-то капля, да, жалкая, в черепной его коробке, а не просто ветер гуляет между ушей. Вот, вот должен понимать каждый человек, в чем причина вещей в капиталистических государствах. Она не в том, что журналисты самые честные люди на земле, и они приходят сказать вам правду, демократическую правду они вам будут говорить. Вот, вот, вы видели всю демократическую правду сейчас в New York Times, The Sun. Вы говорите, ну они врут, конечно, но и наши врут. Так наши выстроены по их схеме, алло, врубайте голову, наши СМИ... выстроены по той схеме, которая сделана у них. Мы в 90-е скалькировали. Калькировали, что я слова выбираю? Своровали все, что можно было своровать. Вплоть до игры, где крутятся колесо и разыгрываются чайники. Это ворованная была игра, ворованная. Мы по-другому ее просто назвали. Да, колесо фортуны назвали поле чудес. Недавно только мы купили права на эту игру. Вот я услышал, я поржал. Права купили, это просто уникальное. Все ворованное, все шоу ворованные, все ток-шоу ворованные, все идеи ворованные, все принципы журналистики в кавычках ворованные. Все абсолютно от и до взяли, вот так вот поместили и все. И начали играть в демократическое капиталистическое государство, в котором якобы работают какие-то законы. Но единственный закон, в котором это... в этом государстве работал, это был закон, значит, курятника. Тот, кто ниже, на него гадишь, тот, кто рядом его толкаешь, а тот, кто выше, в жопу клюешь. Все. Вот весь закон этого государства, любого капиталистического молодого государства. Всегда так было, всегда так есть и всегда так будет. Че непонятного? Нет же, вот этот был честный, этот был нечестный, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Все были нечестные. Все, праведников не было, ангелов не было. Не было. Были люди, которые зарабатывали деньги. Кто-то из них заработал деньги и остался жив. Кто-то не смог выжить, когда зарабатывал деньги, потому что кто-то другой его кинул. Например, нужно было, чтобы один человек передал 100 миллионов другому человеку. И, например, один человек передал другому человеку через третьего человека эти 100 миллионов, а этот третий не стал передавать эти 100 миллионов человеку, которому должны были дойти в итоге деньги. И того первого, который эти 100 миллионов передавал, убили, потому что не поверили, что он их передал. И звали его, например, сами догадайтесь как. Поразительно, как лень людям вообще в чем-то разбираться. Вот поразительно. Лучше будем сидеть и слушать всяких профессоров Соловьев, которые будут лепить околесицу о каких-то оккультических там воззрениях, и как кто где там какого орла заклал. Какого орла заклал? Кто там, какое заклание орла, где произошло, что это вообще за бред? Но хочется быть тупым идиотом. Правильно? Вот хочется. И хочется вот, земля плоская, прививаться не надо, заклали орла. А в этот момент люди, у которых вот столечко, вот настолечко больше хитрости хотя бы даже, я уж не говорю про мозг, зарабатывают. И всегда так было, и всегда так будет. И дальше, ой, этот был честный, у этого были добрые глаза, у этого были недобрые глаза, у этого были такие глаза, а у этого были такие виски, а у этого не сякие виски, а этот вот так говорил, у него вот в голосе чувствовалось, что он за народ. Долларовые миллионеры все, тогда, когда доллар стоил еще больше, чем сейчас. В мире, я имею в виду, да? Летали на самолетах. Ну, все, вот просто спросите любого, любого журналиста из 90-х, любого. Олигархи, парк самолетов, я на них туда лечу, сюда лечу, мне спокойно выдают, я лечу туда лечу. За чьи деньги-то летали, можно спросить? Ответить вам, за чьи деньги на частных самолетах тогда, а частные самолеты тогда были вовсе не частные, а бывшие советские, просто вдруг они в одночасье стали частные, за чьи деньги летали-то? Сказать? Ну, я все, я говорю, можно? За деньги нищих русских людей, которые зарплаты не видели по полгода, летали на частных самолетах политики, журналисты, девочки, мальчики, все классно, все здорово. И ничего. Время свободно. Свободно мы тогда все дышали. Послушайте, когда это вам говорят люди, которые зарабатывали в 90-е и говорят, что они свободно дышали, это одно. Когда вы бездумно повторяете за ними эту же фразу, это совершенно другое. Это значит, что вы попугай, который не понимает, что он говорит? Это значит, вы попугай, который не понимает, где он был вообще. И просто за звуки какие-то, которые рядом услышал, берет и повторяет. Я в 90-е дышалось свободно. 90-е дышалось свободно. Очень свободно. Тебе-то как дышалось? Что ты там, тапки продавал на рынке? Вот это свобода. Вот это ты вдохнул полной грудью. Обалдеть. Ничего не изменилось, пишет Смекаешь. Это потому, что вы, Смекаешь, в институте не учились. Потому что вы сидели и ничего не делали, и думали, будете торговать трусами до конца своих дней и быть богатым в связи с этим. А оказалось, что торгашей немножечко задвинули. И стало обидно, да, что такое? Оказалось, что вот подкорм у олигархов закончился для многих. Он закончился как бы, а зачем нам это надо? А мы тут к консенсусу более-менее пришли, мы сказали, мы в политику не лезем, например. Мы просто бизнесмены, вот, деньги держим здесь. Ну, окей, все, работайте, и все. А зачем тогда эти журналисты все нужны? Что они там делают? Кому они на службе служат? Че? Ну, и вот и начинается. Пошли все те, кто на подсосе у олигархов был. Куда? Ну, куда-то через НКО как-то пристроиться, там, может, какими-то там пару долларов скинут, может, американцы там на карточку там, ну, какой-то вариантик там, что-то, или там в каком-нибудь очередному там, ну, допустим, руководителю какого-нибудь замечательного госпредприятия или с госфинансированием там, частью, ну, в общем, с государственной частью, так скажем, да, прийти там, ну, потому что нефтью торгуют и газом. Ну, там, а может быть, а, ну, есть какой-нибудь вариантик, все-таки нам чуть-чуть, мы же такие люди, мы же как сороки, мы же таскаем, ну, помните, да, мы сороки, что там, мы там, туда-сюда, нам чуть-чуть надо, что-то блестящее лежит, мы взяли, понесли, мы такие люди. Вот оно истинное положение вещей. Ну, просто в 90-е каким-то странным образом медиасфера изобразила, что она значит, вот она значит прям на уровне, прям четвертая власть. Ну, очень быстро и четко показали этой, в кавычках, четвертой власти, кто реальная власть и где она сосредоточена, в каких руках. Очень быстро всем все показали, потому что жить в своих розовых мечтах не надо, не надо. Не надо, если тебе просто кинули кость в будку, грызи ее, сиди там в своей будке. Правильно? Правильно. А то ты что такое, кусаешь руку дающую? Нехорошо, нехорошо, плохой, Бобик. Да именно все так и было в 90-е. Я родину продал, пошел торговать, чтоб джинсы и жвачку ребенку отдать. Прости, нерушимый, простите, друзья, но к телу рубашка мне ближе своя, пишет Эдмон. Устрицы с Парижа привозили, пишет Денис. Трусами и сникерсами торговать было неплохо, но недолго. И прилечь в гроб при этом вероятность была гораздо выше средней, пишет гном. И то правда. Да, так, сейчас. Операция Одесса, очень хороший фильм, спасибо, пишет Олег. Да-да-да, всем настоятельно рекомендую. Про... Оцените наше положение дел тогда. Какая кость, на овсянку еле зарабатываю, пишет Алекс. Алекс, слушайте, может быть, тогда вам сменить какой-то заработок? В смысле, где вы работаете, что на овсянку еле зарабатываете? Это что за работа такая? Мне кажется, вас используют. Человек родился в 1988 году, а про 90-е рассуждает как эксперт, пишет Incredible Hot Dog. Incredible Hot Dog, по вашей мысли, человек, который родился после Великой Октябрьской социалистической революции, ну или даже так, в 90-е или там, не знаю, в 50-е и в 60-е, не может рассуждать на тему Ленина? Ну, не может. А как он может рассуждать? Ну, он же не видел же Ленина же лично. Вот с броневика-то, вот когда Ленин вещал, он же его не видел. А знаете, в чем самая фишка? The Incredible Hot Dog. Да, невероятный хот-дог. Прикол самый, знаете? Прикол в том, что общество живет по одним и тем же законам, вне зависимости от того, какое время. Все. И если капиталистическое общество, то оно капиталистическое, хоть век назад, хоть сейчас. И в капиталистическом обществе какие были законы, такие и есть. И они не меняются. Они одни и те же. Все. А дурить башку всем можно, конечно. Но это для того, чтобы заработать побольше денег. Чтобы другой не заработал, а ты заработал. Потому что все много денег заработать не могут. Заработать денег много могут только единицы. Потому что если все будут много зарабатывать, тогда не получится и этим единицам заработать много. Равномерно можно быть только бедными. Одинаково богатыми быть нельзя, а одинаково бедными можно. Вот и все. Это же Черчилль сказал, что врожденный порог капитализма — это какое-то неравное распределение богатства, а врожденный порог социализма — равное распределение нищеты. Я правильно цитирую? По-моему, правильно цитирую. Память вроде не подводит. Вот и все, вот и все. Как там назывался фильм «Операция Одесса», Древоколор? «Операция Одесса». Это не про Одессу. Это просто так называется. Вот, посмотрите. Березовский владел каналом ТВ-6, пишет Денис. Это потом ТВ-6. Был и поинтересней канал, которым владел Березовский. Давайте будем говорить откровенно. В 90-е окорочками и хершиколой все было завалено. Контора «Союз Контракт» привозила, пишет Игорь. Ну вот, видимо, «Союз Контракт» и нормально поднялся в 90-е. Намазать хлеб маслом, посыпать сахаром, иногда просто полить маслом и посолить тоже приходилось в 90-е. Это вкусно было. С чаем мама делала мне хлеб с маслом и сахаром. Конечно, по нынешним временам так себе десерт. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В новостях только что про удорожание вдвое за 5 лет борщевого набора сказали. А этот талант с Украины нам будет талдычить что за год? Ему отель виднее, пишет Родер. Мне больше понравилось, что борщевой набор без мяса. Как-то странновато, да, без мяса? Что это за борщевой набор без мяса? А я так и не понял про 100 лямов, про кого говорил, пишет Вадим. А вот секрет, Вадим, вот покопайтесь в информации. Так, люди делятся своими воспоминаниями о 90-х. Они, естественно, в подавляющем большинстве ужасные, эти воспоминания, что абсолютно логично. И те единицы, которые неплохо тогда жили, может быть, наконец-то посмотрят, что им говорят все остальные, но они, видимо, не хотят этого смотреть. Но что, мы не будем зацикливаться на 90-х, тут интересные есть вещи. Значит, западная пресса. Вот мне говорят, честные журналисты, пропаганда, не пропаганда, значит, западная пропаганда, давайте будем говорить откровенно, сначала рассказывала нам, что мы нападем на Украину. Ну, это все видели, да? Нападем, числа назывались. Теперь мы не напали 16 числа, у них новые заголовки. Европа thinks, думает. Путин is planning. Путин, значит, планирует. Something even worse than war. В Европе думают, что Путин планирует что-то еще более страшное, ужасное, невыносимое, чем даже война. Это The New York Times. Times. То есть вот прям сидят и сочиняют, что в Европе думают, что Путин, поскольку не напал на Украину, что-то пострашнее планирует. Что же пострашнее может быть? Взорвет солнце Путин? Что сделает Владимир Владимирович на этот раз? Какой у него кровавый злокозненный план? Или они имеют в виду задержание и допрос профессора Соловья? Это самое страшное, что с нами может произойти. Слишком влиятельные структуры, да? Профессор входит, и, видимо, это его соструктурники. Я не пойму, в «Нью-Йорк Таймс» полагают, что рядовые американцы полные идиоты, или так оно и есть, пишет Мелкий. Мелкий, вот вы же, наверное, видели пострадавших от американской пропаганды в России. Ну, вы же, вы, наверное, видели этих людей. Вы, наверное, их продолжаете видеть каждый раз в моем эфире, вот в комментариях, например. Да? А теперь представьте, я давно это просто вот ощутил, понял. А теперь представьте, если так много пострадавших от американской пропаганды в России, пострадавших умственно, то сколько же пострадавших от американской пропаганды в самой Америке? Ведь там вообще им никто не противостоит. Понимаете? Американская пропаганда невероятно сильна и эффективна в плане промывания мозгов. Обратите внимание на некоторых наших актеров. Там уже и промывать-то нечего, а все еще промывают. Она невероятно эффективна на чужих территориях. Представьте ее эффективность на своей. Поэтому, когда вы говорите, «Нью-Йорк Таймс», что там всех держит за дебилов? Нет, «Нью-Йорк Таймс» не держит всех за дебилов. Но «Нью-Йорк Таймс» годами, десятилетиями воспитывала американцев. И воспитала. И воспитала. И не только «Нью-Йорк Таймс». Вся зарубежная пресса воспитала американцев. И будет воспитывать. И фильмы их будут воспитывать самих американцев в первую очередь и всех остальных. И поэтому, когда вы берете последний из марвеловских фильмов, там обязательно есть азиат, там обязательно есть чернокожий, который отвечает именно за науку, ни за что другое. У этого чернокожего супергероя, отвечающего за науку, есть вторая половинка, и это, внимание, мужчина. То есть это чернокожий. Внимание, это фильм «Вечный», я вам пересказываю. Один из последних фильмов Марвел. Один из супергероев, один из вечных, это чернокожий, ученый, гей, живущий, с, ну, соответственно, с мужчиной, арабом, геем. Гей-араб и чернокожий гей-афроамериканец живут вместе, воспитывают ребенка, и даже в одном из кадров, когда, значит, один другого отправляет на, в кавычках, войну, они прямо в кадре целуются. Это понятно? Есть еще одна супергероиня. Она немая. Ну, это, понимаете, почему, да, вводится, чтобы супергерои были разные. Но есть один момент. Эта девочка, кстати, которая играет, она реально, насколько я понимаю, немая. То есть это на самом деле неплохо, да? Это хорошо, что там и так далее. У человека есть возможность проявить себя, актерский талант и так далее. Но по самому фильму, по задумке, эти вечные — это роботы, созданные там сверх какой-то силой. Скажите, зачем создавать немого робота? Есть ответ? У меня нет. Зачем создавать робота-гея? Почему именно так? Не знаю. Ну вот как-то так вот этот разум распределяет почему-то. Не знаю. Как-то так. Есть мужчина, один белый, естественно. Естественно, есть белый мужчина. Есть индиец, индиец есть. Он такой веселый, танцует танцы, хороший парень. Ну и особо никому не интересен. Он так, просто вот он есть и есть, как таксист в Дэдпуле. Вот, да, он должен просто быть индиец, потому что много индийцев, да, смотрят, рынок богатый, и там вот. Он просто есть хороший парень, все. Он неплохой, нехороший. Вот такой, средний. И вот этот есть белый мужчина, похожий типа на Супермена, ну, то есть такой правильный белый мужчина, он, естественно, злобный, примитивный до боли, защищает неправильную сторону, выбирает в определенный момент, становится, естественно, предателем, всех абьюзит и харасит по полной программе. И, в общем, его получается победить только совместными усилиями. А, и да, и еще среди этих вечных есть ребенок, который одет и пострижен так, что полфильма ты пытаешься понять, девочка это или мальчик. Никак невозможно понять. Вот никак. Рыжий то ли мальчик, то ли девочка. Непонятно. Вот неясно. Вот. Это так они воздействуют. В первую очередь, сами на свою аудиторию. Свою. Мы это побочка. Но вы видите результат работы побочки у нас. Посмотрите.
Посмотрите ТикТок, я вас умоляю. Выясните, кто такой Никоглай, посмотрите на него. Сходите в Starbucks один раз в своей жизни. Посмотрите, что у нас происходит в результате действия этой супер-сверхкачественной, да, или, так скажем, умелой пропаганды.
Я сам одевался, как парень из негритянских районов, когда был подростком. Мне нравился экзибит, я смотрел MTV, экзибит прокачивал тачки, экзибит ходил в каких-то баскетбольных майках, я баскетбольную не нашел, единственную нашел хоккейную огромную майку, я ходил хоккейной майке Лос-Анджелес Лейкерс или кто там, я не знаю, какая-то Лос-Анджелес, ну какой-то хоккейный клуб, она такая фиолетовая с белым, вот, в широких штанах, в кроссовках, вот таких огромных белых, мы танцевали брейк. При этом я почему-то играл на гитаре металл, но это не важно. Это не важно, потому что это не важно. Это оттуда. Мне нравилось невероятно кино, которое называется «Али Джи in the House». Это Саша Барон Коэн, Борат, там, Бруно и так далее. Он снимал пародию на вот этих всех рэперов. «Али Джи in the House». Я обожал. Я искал шапочку, как у Али Джи, костюмы такие же спортивные. Какие-то цепи золотые, в них что-то ходил там, так же делал. Мне нравилось это изображать. Но только что Саша Барон Коэн делал пародию, а мне просто так нравилась его пародия, что мне казалось, что так надо ходить. Так ни в коем случае нельзя было ходить. Но иди это объясни. У меня просто родители невероятные демократы, если честно. Невероятные просто. Вот именно демократы. Главное, что вот, ну пусть ходит в хоккейной майке. Саша Барон Коэн гений, пишет Реут. Это правда. Но лучший фильм — это «Бруно», согласитесь. Я протестую, почему среди супергероев нет нас, евреев, а арабы есть. Дискриминация, пишет Эдмон. Эдмон, что я могу вам сказать по этому поводу? Русских там тоже нет. Как и американских. Так все ходили в 2010-х. Да, да. Некоторые даже из престарелых так до сих пор ходят, потому что это их заработок. Я же ведь слежу и за деятельностью группы «Каста», естественно. Естественно. Потому что многие тексты я могу прямо сейчас... Да, тексты. Текста. Зачитать. Не прочитать тексты, да, а именно зачитать текста в легкую. Вот, например, вчера была новость, что россиянам разрешили въезжать в Грецию. И тут же, что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые с сердцем, да, ну и так далее. Слежу за ними. Нравится мне, как эти ребята не отходят от канона. Хотя они старше меня, но они прям не отходят от канона. Такие они, как бы сказать, престарелые подростки. Но все равно за те треки, которые ободряли меня в подростковом возрасте, я им благодарен и спасибо им большое. Но все равно они выглядят как престарелые подростки. Это странное дело. Это я первый раз увидел. Один раз в жизни на их концерт сходил. Это было в Москве, я не помню, лет 5 назад. Просто один раз сходил. Вот увидел, что, о боже, так же не может же быть такого, чтобы, ну типа, почему они ведут себя, как будто бы я не ожидал. Я не ожидал, я думал, как-то по-другому будет. И меня это шокировало. В 90-е шапки Chicago Bulls и бейсболки USA California на всех головах красовались, пишет Гномб. Есть еврей-супергерой, фильм «Не шутите с Зоханом», пишет Игорь. Ну да, спасибо большое. Вот пока сам о себе не снимешь, так оно и не снимется. Вот. Поэтому мы все любим этот фильм. Концовка в нашем фильме «Курьер». Ребята танцуют брейк, пишет Гео. Гео, я вам сейчас могу найти видео, как Пресняков танцует брейк. Хотите?
В доме за маленьким забором, там, где короткий поворот. Рыжий, рыжий, рыжий кот.
Да?
Рыжий нос и рыжий хвост.
И он там вначале танцует брейк. Что-то типа свайп он пытается делать. Давай найдем этот рыжий кот. Рыжий кот, значит, вначале я хочу видеть, как Пресняков танцует брейк. Он еще такой очень сильно молодой парень в этот момент. Вы сходили, а я свой шанс упустил. Я вам завидую, пишет 386-й. Пресняков яйца прищемил, пишет Мелкий. Смешно. Всем плевать на Марвел, почему бананы дешевле капусты, пишет Олег Сидоров. Да потому что, Олег, так вот оно. Видимо, банан, вот, ну, тот, который мы едим, это же мусорный банан, насколько я знаю. В основном скотину кормят таким бананом. Видимо, его легче вырастить и переправить, и это дешевле, чем вырастить капусту зимой в России. Ну, вот и ответ на ваши вопросы. А капусту в тех странах, где растят бананы, видимо, не растят. Да-да, пожалуйста. Вот это видео. Рыжий кот, исполнение Пресняков. Нет, с самого начала, будьте добры. А что, без аудио нельзя, что ли? Вы думаете, не заблокируют, я надеюсь, нас? Опа, смотрите, что. И робота он делает, и вот он. Хоп, хоп, хоп. Вот свайп пошел. А, пять точек, свайп. Пять точек, свайп. Вот свайп, вот. Опа, это типа фриз такой на месте. Ну и все.
И в доме за маленьким забором.
Опа, опа.
За маленьким забором.
Все, хватит. Да. Ты смеешься. А у меня дома есть человек, который любит песню... как же, «Караван», что ли, что-то такое, Преснякова? Как она там? Это? Не «Караван», как, напомните, я тут же напою. Сделаю тепло на душе своим родным и близким. А как она называется, эта песня? Да, с образованием у тебя проблемы, зато в России вам подорожало, пишет Джон Дир. Джон Дир, идите в жопу. Я же знаю, что вы трактор, который уже был послан в жопу. Вот, кстати, его можешь блокировать, он все равно тупой. «Щербакова супер», пишет Сергей. Спасибо. «Это обычные бананы. В Африке бананами скотину не кормят, ибо дорого», пишет ОФЭ. Ну и ладно. «Зурбаган». Да-да-да-да-да-да.
«Сосыпает что-то там Зурбаган!»
А можно чуть-чуть включить, там, 10 секунд хотя бы?
«Мирный Зурбаган!»
Я не понимаю, как это можно слушать, но иногда мне приходится, меня заставляют. О-о-о. А какие были конфликты из-за группы «Корни» у меня с людьми? Чуть семья не распалась. Вот. Осташонок же оренбургский. Вот. Его любили ставить в пример всем оренбургским. Ну, что там есть?
Сосыпает.
Давай. Ну, ты чуть-чуть перемотайте, чтобы нам...
Вот-вот-вот!
Все, спасибо. Все, мне уже хорошо. Я уже кайфую. Мне достаточно одной ноты. Синий Зурбаган. Прекратите. «Приключения электроника Зурбаган» вполне слушабельно, пишет Владимир. «Стюардесса по имени Жанна тоже хороша», пишет Эдмон. Не, ну «Стюардесса по имени Жанна» — это классика, но у меня просто нет ни одного человека, который любил бы эту песню. Поэтому вот знаю, что Зурбаган — это вообще... Мне иногда приходится это все слушать про Зурбагана какого-то. «Зурбаган» — классная песня из «Выше радуги», пишет Игорь. «Замок из дождя», мне говорят. «Помните, как танцевали в фильме «Курьер», пишет Лейла. «Не надо эту сигнализацию включать. В сравнении со многими Пресняков норм», пишет ОФВ. А я не сказал, что Пресняков не норм. Я сказал, что просто у меня есть люди в семье, родные и близкие, которые очень любят песни Преснякова, а я ничего не могу с этим поделать. Поэтому, наоборот, это высокая оценка. Вот. «Я ходил на концерт Guana Apes», пишет, значит, один из моих товарищей мне лично. «Так вот, солистка выглядела так же, как и 20 лет назад, в бейсболке, рваных джинсах и кедах, не поменялась». Согласитесь, это немножко странно, да? То есть в этом смысле я люблю, когда какие-то модные классные группы постепенно стареют, да, и стареют они так вот, ну, переодеваются, и вдруг они раз уже выходят в таких красивых костюмах классических, у них бабочки. При этом они, например, шарашат рэп или там играют рок, но они одеты уже по-другому. Восприятие такое какое-то, ну да, да, понятно, классно. Но когда они выходят там, кепка на бикрень в 45 лет, вот эти широкие штаны какие-то, и...
Ды-ды-ды-ды, копать ты, опытный вроде бы, остынь, копы в окопы, копать с кого, не попадя.
Вот дядя реально 2 метра огромный, 40 лет. Дети у него уже там, внуки, наверное. И он там, держась за как это, за тестикул и за свои что-то там, качает, стоит, ну, слушайте, в 16 это прикольно. Ну, когда 40-летний дядька это делает. Надо менять стилистику. Я не пытаюсь прикопаться к этим людям. Я не пытаюсь к ним прикопаться. Я не считаю, что я прав прям сильно в этом деле. Меня это просто смущает. И я думаю, что правильнее было бы вот там бабочки, все. И сесть на стульчик, так вот, знаете, одну ногу так вот, ну, типа барный стул, микрофон и там, дым, ноты перед собой положить, ну, вот прямо довести до безумия это все, это было бы классно. Вдруг кто-нибудь передаст мой, это не рекомендация и не пожелание, а идею группе Каста, передайте ребятам. Вдруг им понравится. Вот прямо совсем официально все должно быть. С оркестром, с оркестром, это вот вообще самое главное, все замедлить. Металлика, вы знаете, SMDM, вот эти концерты у них. У Касты вроде был короткий период, когда они вроде стали носить костюмы и более взрослый облик, пишет Таргалак. Походу, не сработало, да, Таргалак? А как замечательно смотрелось бы такое же какое-нибудь выступление Кровостока, например, тоже, да? Вот. Стою за гаражами, валяски прижали к стене и сзади... Какие-нибудь оркестр. Ну, это было бы, да, сразу понятно, все, вот они, состарились, уровень... О чем разговор, я не понимаю, пишет Георгий. Давайте еще про Украину, Донбасс, США и прочую политику. Ну, разговор-то о чем? Собственно, возвращаю вас, Георгий, раз вы не понимаете. Разговор о том, как работает американская пропаганда, как работают американские СМИ, как работает американское кино, как работает американская музыка, как работает вообще все американское. Да и не только американское. Капиталистическое, где все создается для того, чтобы это продать. И если продукт продается, если, как сказал великий мыслитель современности Богдан Титомир, people have it, то people have it. Все. Задача не воспитать из человека с большой буквы, а задача из человека воспитать толпу. Да ничего не воспитать. Нет, воспитать. Зачем воспитать? А, кстати, да, из человека воспитать потребителя. Вот здесь было бы правильно. Я вижу. Потребителя. Вот это правильно. Ну, то бишь, people, который будет хавать. Да, хавать и гадить. Две очень простых задачи. Вот. На это все и направлено. А дальше вы будете удивляться, как фейк за фейком закидывают американские СМИ. Они не зря столько десятилетий работали над аудиторией. Чтобы потом мучить себя поисками правды. Что мы сказали, говорят они, то и правда. А что мы не сказали, то и неправда. Далее рубрика про собачек, братьев наших меньших, наконец-таки. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.